имя Отца и Сына и Святого Духа. Евангелист Марк повествует нам об одном эпизоде евангельской истории, а их таких чудесных случаев было гораздо больше, чем о том повествуется в Евангелии. Но все древние мудрые святые мужи, которые составляли в течение много времени наше богослужение, избирают этот отрывок для чтения в воскресный день, когда во всех храмах собирается множество народа. И более того, именно Великим постом. Кто ходит в наш храм, заметили, что вот эти последние два воскресенья у нас народу больше стало. Прошлое воскресенье вообще было на поздней литургии почти 700 причастников. То есть практически в два раза больше, чем обычно. Видимо, вот этот небольшой отрывок очень важен для того, что древние называли благочестием. Это такое понятие емкое, почти уже неупотребляемое, но которое выражает весь комплекс, что ли, того, из чего должна состоять жизнь по заповедям Божьим. Слово это очень хорошее. И очень редко так бывает, чтобы термин реально отражал сущность. Потому что вот тот Адамов разум, с помощью которого он нарек всех тварей земных, человеку во множестве утратил. Поэтому очень часто термины, они неадекватно выражают то, что за ними стоит. Или, по крайней мере, не полностью. А ведь цель и смысл существования каждого творения Божия это в том, чтобы прославлять Бога, оказывать Ему ту честь, которая Ему подобает. Поэтому благо чести, это практически тождественно тому, что есть право славы. Правильно славящий Бога человек, он же и благочестив. Было это в Капернауме. Прошел слушок о том, что Христос пребывает в одном доме. Собралось много народу. Дома были небольшие. И в те времена и сейчас, кто был в Капернауме, видел, домики маленькие. И у дверей даже не было места. И он говорил им слово. Какое слово, неизвестно. Наверное, учил о Царстве Божьем. Может быть, говорил какую-то притчу. может быть, что-то изъяснял и Священным Писанием, а может быть, и кого-то обличал. Но, как ни странно, евангелист Марк об этом умалчивает. Как будто то, чему учил Христос, есть вещь маловажная. Может быть, он не запомнил, но тогда почему, когда он стал писать свое Евангелие, Господь Святый Дух ему об этом не напомнил? Видимо, это менее важно, чем само событие. Потому что в Евангелии как раз написано все то, что необходимо. Поэтому к Евангелию нельзя не только прибавить что-то. Поэтому все остальные Евангелия, а их написано были десятки, до нашего времени даже дошло более 30. Все были отвергнуты церковью как неистинные, за исключением вот четырех, которые мы до сих пор читаем. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо. И не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю в доме, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. То есть прямо через крышу. Иисус, видя веру их, говорит этому расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Для нас эта фраза ничего такого особенного в себе не содержит. Священник над нашей головой, хотя обычным про себя, а не вслух, произносит молитву, в которой есть эти слова. Однажды из-за того, что произносит про себя, одна раба Божия даже обвинила меня в том, что я вообще эту молитву не читаю, и даже жаловалась на меня отцу Кириллу. Он говорит: ну, раз не читает, к такому не ходи. Но все равно она потом все-таки как-то сумела, так сказать, преодолеть. Такая вера разрушилась. 15 лет ходил человек, а потом в голову пришла мысль: а может, и не читает, тогда все грехи на мне останутся. Упаси Бог. И поэтому мы привыкли и к слову грех, и к тому, что он должен прощаться, и то, что Христос умер за наши грехи. Это все такие понятия, которые, вот, к сожалению, наш грешный ум так вот пропитался, что грехом, что даже очень многие важные вещи при таком частом повторении, к ним мы привыкаем и считаем что-то само собой разумеющимся. А это неправильно. Но тогда в Капернауме эта фраза прозвучала так, как будто над этим домом не крышу прокопали, а взорвалась атомная бомба «Малыш» над Хиросимой. Это прозвучало для всех, кто вокруг сидел, как действительно гром среди ясного неба. Потому что эта фраза звучала кощунственно. И дальше этому есть объяснение. Сидели некоторые из книжников, помышляли в сердцах своих: что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Действительно, кто? Никто. В Вслух они не осмелились это сказать, но внутри закипели. А причина в том, что они не знали, что Он и есть Бог. Мы-то знаем, мы ко всему привыкли. Нас вообще ничего не ужасает и не трогает. И вообще мы довольно каменные люди. Но для них это было очень тяжелым переживанием. Никто, кроме Бога, не может прощать грехи. И хотя, конечно, книжники, люди весьма начитанные в законе и пророках, многие из них целые книги знали наизусть. С той целью, что если будет пожар, или нападут воры, и унесут свиток со священным писанием, то тот книжник, который знает какую-то книгу наизусть, он ее тут же восстановит по памяти. Поэтому книжники — это был целый такой класс людей, их было довольно много. Все они вместе наизусть знали священное писание. И всегда был хотя бы один человек, который знал хотя бы одну книгу наизусть. А некоторые и две, и три. Можно себе представить, что это был за труд. Каждый из нас пусть выучит хотя бы одну главу какой-нибудь книги. Тогда поймете, насколько эти люди были преданы Богу. Насколько они любили священное писание. И тем не менее, перед ними сидит сам Бог. И они этого не чувствуют. Мы можем подумать, ах, какие они плохие. Но между нами здесь Он тот же самый Бог. Также сейчас стоит. И мы это так же не чувствуем, как и они. Поэтому в этом смысле мы от них ничем не отличаемся. Он сказал, где двое или трое соберутся во имя Мое, там Я буду среди них. Во имя Христова сегодня тоже некоторая часть людей пришла в храм. И Христос стоит среди нас. Но этого, к сожалению, наше сердце, как правило, не чувствует. А ум об этом не думает, поэтому мы легко впускаем в сердце какие-то чувства, далекие от идеала христианской жизни. Какие-то мысли бродят у нас в голове, совсем далекие от заповедей Божьих, и так далее, и так далее. Иисус тотчас узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал: для чего так помышляете в сердцах ваших? Вот этот вопрос, он должен постоянно звучать в наших не ушах, но в сердцах. Потому что обычно человеку приходят на ум разные помышления. Но приходят они из сердца. Таков духовный механизм. А сердце у нас полно всякой неправды и нечистоты. И поэтому, соответственно, такие же и мысли могут приходить в голову. Это очень легко доказать. Например, совершенно очевидно, что грудному младенцу, который лежит в коляске, не могут прийти мысли там, кому-нибудь отомстить или что-нибудь украсть. Или мысленно грязно выругаться. Это понятно. Это потом все приходит в сердце человека. А уже из сердца в ум. А уже потом на язык. А потом иногда и человек, и поступок всякий совершает. И вот Господь не только вот этим книжникам в тот момент, но и всем нам говорит. Для чего так помышляете в сердцах ваших? Не почему. Почему-то понятно. Люди грешны. А для чего? Потому что каждый человек по замыслу Божию должен быть существом разумным. И поэтому, скажем, действие человека, даже мысленным, должен быть смысл. И желательно, конечно, для Бога, чтобы этот смысл был духовный. Потому что человек вот к такой жизни, к духовной призван. Для чего? Какой в этом смысл? Поэтому вот с этой точки зрения каждый из нас может всегда рассматривать свои помышления. Потому что вот эти все наши мысли о других людях, они происходят как результат тех духовных болезней, которым болеет наше сердце. Вот почему. А для чего? Какую задачу человек ставит перед собой? Это все зависит только от того, ну, что человек хочет. Или что не хочет. Что, в общем, одно и то же. Например, когда человек отказывается мыть посуду, вроде бы ничего не делает. На самом деле тоже он хочет. Ну что хочет? Он хочет лениться. Вот поэтому в этом смысле можно и так сказать. Вот мы должны тоже научиться тому, чтобы в каждом нашем действии был смысл. И этот смысл был приближение к Богу. Вот такая, ну, в общем, обычная ситуация. Болен человек, он расслаблен. Мы бы сейчас сказали, что парализован. Не может шевелить ни рукой, ни ногой, не может ходить. И вот эти четверо родственников или друзей, или, ну, во всяком случае, любящих его людей, несут его ко Христу. Как к последней надежде. И так тоже бывает и у нас. Сначала пожалуемся родственнику. Потом вызовем участкового врача. Потом либо поедем в больницу, либо откажемся и будем искать каких-то специалистов. Потом пойдем к знахарям. А уже потом, извиняясь перед священником, что вот, дескать, извините, там ездила к бабке, там к детке, туда-сюды. Не, конечно, понимаю, что грех, но уж очень охота быть здоровым. Не мог бы Бог там мне как-нибудь тоже и мне помочь. Как в последнюю инстанцию. Потому что, ну если уж Бог не поможет, тогда все. Хана. А ей, этой ханы, не хочется. Не хочется. Охота еще пожить. Опять вопрос. Для чего? Для чего? Доктор, может быть, в реанимацию? А смысл? Нет смысла. Для чего пожить? Какой смысл? Смысл жизни человека только в одном. Это приблизиться к Богу. Это стать более благочестивым. или, можно сказать, более православным. Вот только в этом смысл. Потому что не только человек, но и каждое насекомое создано для прославления Бога. Всем своим существом, всеми доступными ему средствами. Кузнечики стрекочут, птицы поют, дельфины свистят, человек поет псалмы. Вот смысл. А если этого нет, зачем жить? Никакого смысла в этой жизни нет. И вот Господь это спрашивает у них. Они никогда об этом не задумывались. Поэтому у них и ответа нет. Тогда Господь прямо у них на глазах творит удивительное чудо. Спрашивая, что легче, сказать ли расслабленному «прощаются тебе грехи» или сказать «встань, возьми свою постель и ходи». Ну, естественно, все знают, что говорить-то легче, чем делать, это понятно. Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному «тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Он тотчас встал и взял постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога. Потому что понятно всем стало, что вот это сотворено Богом. То, что Христос Бог, к этому нужно было еще прийти. Это осталось как бы за рамками. Но то, что этого человека Бог поднял, это совершенно очевидно. Но не все, конечно, становятся в результате этого учениками Христовыми. Любой врач может рассказать о таких чудесах, если у него стаж, так сказать, несколько лет, очень много. О том, как неизлечимые больные вдруг начинают выздоравливать. Та болезнь, которая у них была, исчезает. Следов от болезни никаких нет. И любой священник это может рассказать еще больше раз, потому что у врачей, во всяком случае, это бывает не каждый день, а священники, они, так сказать, в основном только это каждый день-то и выслушивают. Вот некий человек там помолился Богу, и вот оказался такой результат. Никогда ничего такого мы не видели. Сказали эти люди. Мы с вами, каждый из нас, здесь присутствующих, это видел, всякие чудеса от Бога, неоднократно. Более того, каждый из нас на себе много раз испытывал милость Божию, которая выражалась в том, что Господь слышал нашу молитву, Он ее исполнял. И даже бывало и такое, что наше сердце исполнялось благодарностью за это. Интересно, где сейчас этот человек расслабленный, которого Господь исцелил? Ответ один. Конечно, давно умер. Спрашивается, зачем исцелять, если все равно умрет? Вообще, какой смысл в медицине? А какой смысл в семье? Родили ребеночка, воспитали, а он умер. И вообще, какой смысл вообще в нашей жизни, если даже в Откровении Божьим сказано, что вся земля погибнет и все, что на ней. Зачем это делать? Зачем строить? Зачем рожать детей? Зачем лечить больных? Какой в этом смысл, если все равно это все кончится и прекратит существование? Это в этом есть смысл. Только вот в чем. Как в некоем упражнении. Ну вот как ребенок в школе решает какие-то глупые задачки. Типа из пункта А в пункт Б, не учитывая там ни ветра, ни кривизны дороги, ни то, что правая нога длиннее левой. Вот пытается, так сказать, соединить двух велосипедистов там в точке С. Какой смысл в этой задачке? Ну, реально никакого, кроме упражнения ума. Чтобы от этой задачки, может быть, потом прийти к настоящей задаче. Может быть, к такой, которую еще вообще никто не решил. А потом с помощью этой задачки можно будет еще что-то совершить. Но смысл этого совершения только в одном. Что можно кому-то помочь. Можно кого-то накормить, можно кого-то одеть, может кого-то пожалеть и так далее, и так далее. Вот для чего. Вот вся человеческая деятельность разного рода. Наука, искусство, строительство, продолжение человеческого рода имеет только один смысл. Как упражнение в том, чтобы оказывать любовь ближнему. Но не само по себе. Само по себе ценности никакой не имеет. В этом смысле, так сказать, чистого искусства не бывает. Был исторический период, когда оно было. Это искусство египетских гробниц. То, что нарисовал художник, этого больше никто никогда не видел. Это все закрывалось пирамидой, и вся вот эта совершенно потрясающая красота никогда уже на свет Божий не появлялась. Но до тех пор, пока, конечно, археологи не раскопали спустя там тысячи лет и ахнули. Вот. Ну а теперь школьников водят, но они не ахнут. Так, им, у них еще чувства не столь развиты, чтобы ахнуть вот над этой красотой. А так вообще-то все имеет смысл. Но для этого художника, который это писал, это имело смысл. Потому что он думал, этот художник, и тот, кто ему платил, тоже думал, что для покойника вот эти все рисунки, они очень важны. Причем важны именно для его души. Поэтому один платил большие деньги, а другой очень долго рисовал. А третий возили глыбы по 200 тонн. На себе. Потому что они думали, что это нужно для его души. Вот сколь важна и сколь драгоценна душа человека, что вот требуются такие колоссальные усилия. Поэтому вот этот эпизод евангельской истории, он для нас тоже очень важен. Потому что здесь как бы со всех сторон показывается весь смысл человеческой жизни. Что это были за люди, которые принесли своего друга или родича ко Христу. Мы не знаем ни их имен, ни их образования, ни их места жительства, ничего не знаем. Но эти люди в своей жизни совершили такой поступок, о котором во всех частях света, на разных континентах, на разных языках люди постоянно говорят. Причем говорят ежегодно, а иногда и чаще. Этот поступок столь велик и значителен, что даже сам Бог его особенным образом отметил. А что же тут особенно? Только сила той любви, которую возымели эти люди вот к этому больному человеку, они для него потрудились, для этого больного. И вот это перед Богом является величайшей важностью. Эти люди совершили истинно благочестивый, или можно сказать, православный поступок. Эти люди прославили Бога. Вместо того, чтобы совершить эвтаназию, ну, говорит, ну, что он мучается? Перекрой ему кислород, и все, полторы минуты, и все, и закапывай. Нет, они вместо этого пошли, понесли, забрались на крышу, крышу раскопали и на веревках опустили прямо вниз к ногам Иисусовым этого человека. Сколько трудов! Вместо того, чтобы, так сказать, отправить его на тот свет, или как очень часто делают теперь дети со своими престарелыми родителями, так сказать, сплавляют на других людей. Ну, потому что, ну что, больные, этот еще был расслабленный, может быть, у него и речи не было, а так обычно больные, они же еще и капризничают, они как малые дети, то не так, это не так, неловко посадил, не то дал, ну и так далее, и так далее. То есть с ними очень много волынки и вообще всяких мучений и страданий. И так далее, и так далее. Но оказывается, что вот это гораздо более важная вещь на земле, чем все остальные. Вот если рассмотреть Евангелие с точки зрения взгляда Господня на всю человеческую деятельность, на строительство, на искусство, на науку. Здесь ничего этого нет. Почему? А потому что это все второстепенно. А главное, душа человека. Вот не каждый человек может стать там физиком или там философом. Про художников и поэтов я вообще уж не говорю. А быть человеком добрым может каждый. Только это не сразу. Сначала бывает обычный, капризный, непослушный, гордый, противный, ленивый ребенок. Как все дети. Учиться не хочет. По дому помогать не хочет. За младшими братьями и сестрами следить не хочет. Хочет только вот есть только вкусное, ходить только куда-нибудь на веселое, читать что-нибудь такое легкое, и чтобы еще есть давали, и чтобы покупали то, что хочу. А не так, что вот ты вот это одень. Нет, эту куртку не буду, вот эту буду. Говорит, ну пойми, ну сказали сейчас, что 12 градусов мороза. Нет ни один. И начинается. Вот с этого человек начинает жизнь. Но даже вот этот, такой противный человек, которыми и мы все были в свое время, если захочет поупражняться, то он может изменить. И он может прийти к тому, что даже для другого человека вот такой подвиг совершит. Это, конечно, невозможно без помощи Божьей. Потому что вот то зло, вот вся та мерзость, которая скапливается в человеческом сердце, это есть же результат греха. Поэтому прежде чем человеку восстать, для этого предварительно нужно, чтобы он очистился от грехов. Поэтому Господь ему сказал: чадо, прощаются тебе твои грехи. Прощай. То есть Господь, чтобы его исцелить, сперва освободил его от грехов. Поэтому каждый из нас, если хочет стать благочестивым или православным, то он, стремясь к достижению любви, должен предварительно очистить свою душу от греха. Сначала самых простых, лежащих на поверхности. Вот время Великого Поста, оно существует для того, чтобы мы, насколько это для нас возможно, потрудились над очищением своей души. Каждый из нас может, так сказать, заглянуть в самого себя и в сердце, и на себя со стороны посмотреть. Ну, если смотрит и не видит, есть еще один вариант. У каждого человека, почти у каждого, есть такой человек, который его недолюбливает. И он это чувствует. Вот можно приехать к этому человеку. Или позвонить. И попросить его. Скажи, извини, может быть, моя просьба странная. Я не обижусь, но не мог бы ты мне сказать все, что ты про меня думаешь. А потом включить магнитофон и все это записать. А потом переписать на бумагу и выучить. И это будет как раз то, что довольно близко похоже на то, кто мы есть на самом деле. Поэтому Господь и говорит: любите враги ваши. И благословляйте проклинающих вас. Потому что тот человек, который тебя не любит, только он скажет тебе правду. Да так врежет, что закачаешься. И тогда ты можешь уже начать исправление. Да, вот этот человек так меня воспринимает. Значит, это во мне и есть. Значит, надо это очищать. Не оправдывать, не постараться выдвинуть какое-то оправдание тому, почему вот я такой сякой, а принять это как есть. Просить у Бога, чтобы он нас от этого очистил. Тогда будет у нас возможность и свое сердце умягчить. А зачем это нужно, его умягчать? Злым-то легче ведь живется. Злой человек через любого может переступить. Любого можно отбросить. Кого надо, застрелить. Ему же хорошо, ему богато, ему на все наплевать. Ну, это-то да. Ну, а что потом? Поэтому, если для нас детей-то дорого, то зачем Христос пришел? Он пришел, чтобы дать жизнь новому народу. роль которого когда-то в этом мире исполнял Израиль. Христос как новый Адам, можно сказать, и как новый Авраам, пришел создать новый народ Божий, который есть Церковь Божия, и который есть новый Израиль, который пойдет не по пути служения ложным ценностям, ну, а высшая ценность – это Бог, поэтому ложным богам, а одному единственному настоящему и истинному, который и есть путь, истинная жизнь, Господь Иисус Христос. Так вот, по всему лику земли Господь созвал всех, кто к Нему идет. И тут с одной целью – смягчить их сердца для того, чтобы они наполнились благодатью Божьей и соединились все вместе в любви. Вот в этом смысл. Если любви нет, то и в этом соединении ничего нет. Это будет всего лишь там Европейский Союз. И больше не... Когда-то это были христианские народы, но там уже ничего христианского практически не осталось, кроме памятников. Вот памятников полно. Вот этому бывшему христианству. Эти памятники и в иконах, и в скульптурах, и в музыке, и в храмах, и так далее, и в письменности. Везде есть следы. И даже какое-то уважение. Там Бог с большой буквы пишут. Это все осталось. Но это все в памятниках. Это есть некое кладбище христианство. А живое это только когда есть любовь. Поэтому нет любви, нет христианства. Вот и все. Особенно важно любовь к врагам. Вот это особенно. Потому что если я люблю человека, который и меня любит, это для всех. Это с любым бандитом так было. Даже Адольф Гитлер любил свою возлюбленную и был ей верен и вообще замечательно к ней относился. Уж какой был человек со странностями. И тем не менее, даже он любил ту, которая любила его. На это способно любое животное. Глажу собачку, она хвостом виляет, дал ей ногой. Она завизжала и отодвинулась. Это не видно. А ты вот полюби того, кто тебя ненавидит. Вот это уже да. Вот это христианство. Ты попробуй, благослови того, который на тебя ружье наставит. И перед тем, как он в тебя выстрелит, успей еще помолись. Что, Господи, ты его, пожалуйста, прости и не наказывай. Потому что он дурачок, сам не знает, что вообще он делает. Вот так вот. Попробуй возлюбить человека. Вот это и есть настоящее христианство. Но путь к этому очень долг. Тут и пост нужно, и молитва, и знание Священного Писания, и постоянные упражнения. Вот именно в этом. Потому что если любви нет, то именно поэтому дана и заповедь. Как некий закон, императив. Вот хочешь, не хочешь, можешь, не можешь. Но вот Господь велит. И постарайся это сделать. Получится у тебя, не получится, но лишь бы было твое произволение на то, чтобы стать христианином. И вот Господь, когда увидит, что есть это произволение, Он тебе поможет это и совершить. Сначала один раз, потом второй, потом тысячный, тогда что-то изменится. И, конечно, не надо начинать прямо с врагов. Нет. начни хотя бы с человека, ну, который, ну, родственник, что ли, тебе. Может быть, сын, может, мать, может, еще бабушка. Вот начни с того, что, ну, преодолей любовь к себе настолько, чтобы хотя бы в одном поступке любовь к этому человеку была больше, чем любовь к себе. Это уже будет начало. Почему? Да потому что мы так ушли от любви далеко, что мы даже любящих нас любить не можем. Мы ими только пользуемся. Мы их только эксплуатируем. Вот о том, как он себя чувствует, нас вообще даже мысли не заботят. Нам лишь бы вот сейчас, вот мне надо и все. Но вот хотя бы в этом, хотя бы начать с любящих нас. А потом, может, Бог даст это и расширить. Поэтому вот этот эпизод евангельский, он, как все в Евангелии, только о любви. Может быть, это, как всегда, призывы останутся и напрасными, но, во всяком случае, если мы что-то такое недопоняли или недослышали, мы окрадываем только самих себя. Потому что без любви жизнь очень скучная и подлая. И без перспективы. У нас тогда никакой перспективы такой для вечности просто нет. Потому что Господь хочет, чтобы в вечности было царство любви. Вот если нам все-таки хочется туда войти, мы должны постараться для этого что-нибудь доделать. Помоги нам в этом, Господи.